Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
В эфире гуру танца. И вообще, в целом, я считаю, гуру отечественного радиоэфира. Петр Лидов.
Ну что вы,
на минуточку.
Я начинающий.
Начинающий радиоведущий Петр Лидов.
Я, знаете, начинающий, одновременно в силу возраста заканчивающий радиоведущий.
Господи, Петр, какие ваши годы, я вас умоляю. Сегодня продолжительность жизни растет, как на дрожжах.
У вас головокружительные перспективы, между прочим. Представьте себе, кто-то... Вот у меня есть друг Анатолий Кузичев.
Так.
Он, между прочим...
Небезызвестный, Анатолий Кузичев.
Братан практически. Вот.
Ведущий передачи, где я имею честь регулярно появляться.
Скажем, в качестве эксперта.
Именно так.
Вместе с другими достойными людьми в белоснежном костюме в прошлый раз вы были. Вот. Или в позапрошлый уже.
Это правда.
Ну так вот, вот Анатолий, например, он работает ведущим. И он, значит, когда пришел из армии, он, это когда было там, черт знает когда, 30 лет назад, он пошел работать диджеем на радио.
Да, я слышала эту историю.
И дальше он, значит, работал диджеем на радио, потом он работал... А это вообще было, это просто, это круче вообще ничего не было тогда, чем работать диджеем на радио, ставить музыку.
Треки.
Вы понимаете? Тогда же не было интернета, там ничего такого, радио вот было. Когда пьянка, все раз радио включали.
Помните, мы там заказывали из серии там, «Моей, там, Маши на 25-летие». Ну, поставьте песню Юрия Шатунова.
«Маяк» какой-то.
«Белые розы».
Концерт по заявкам. Ну, неважно. Потом он работал радиоведущим, там, главным редактором радиостанции одной, другой. Вел огромное количество программ с умнейшими людьми про науку, про то, про все, про вот это все пятое-десятое. И после этого и на телевидении, и на Первом канале, и на чем угодно, и сколько там вот он всего сказал, с каким количеством народу поговорил, и после этого называть меня каким-то гуру чего-то, ну, абсолютно бессмысленно, потому что человека просто автоматически на 30 лет опыта больше, чем у меня. Ну, на 25, допустим.
С другой стороны.
И как ни крути, мне тех вершин уже не достичь никогда. Петр, только брать личным обаянием.
Как посмотреть?
Ну, вот,
я немного знаю людей, которые каждый божий день, сколько лет?
Три года. И понимание собственной бесперспективности.
Несмотря на снег,
не мытьем, так катанем.
На зной, на дождик проливной. И всегда вы в эфире. Это уникальный опыт.
Дмитрий Гордон.
Ой, не будем, так сказать, к ночи поминать.
Да. Иноагент, кстати. Скорее всего, я не уверен. Но давайте скажем, что он... Если даже он не иноагент, мы его назначим. Иноагентом.
Вот вот. Решение... программы.
И запрещенным чем-нибудь в России.
Вот так вот. Есть хорошие новости на этой
Судан?
Неделе. Не Судан. Берите выше, даже я бы сказала. У нас, между прочим, программа «Обсудим». Это не просто вот обсудили повестку и поскакали в звенящую снежную даль. У нас преемственность программ наблюдается.
Три белых коня.
Декабрь, январь, февраль. Именно да. Так. Значит, мы с вами обсуждали, с грустью констатировали, что не выдают наши уважаемые делегации визы для поездки в Соединенные Штаты Америки на ближайшую Генеральную Ассамблею. Так вот, мы сообщаем нашим слушателям, которые наверняка переживали, кто-то, может быть, даже не спал ночей, визы выдали. Летим. Все
наливай.
Будет хорошо. Более того, можно даже наливать, да, у кого там зашло.
Но не всем, по-моему, там дали.
Выдали не всем, но самое главное, что опора нашей дипломатии...
Мария Владимировна Захарова.
И Сергей Викторович Лавров... Я хотела как бы с него начать, поскольку он там у нас будет основной спикер. Вот, и он министр иностранных дел все-таки. Это в данном случае такая субординация.
Да, вот. Мария Владимировна, между прочим, ведет авторскую программу на радио «Спутник» по средам.
Я думаю, что это можно сказать, что делает честь и Марии Захаровой, и радио «Спутник». Это тот случай, когда просто все звезды сошлись.
И Сергею Викторовичу Лаврову тоже, я бы сказал.
Но у него пока нет программы на радио «Спутник».
Но у него есть подчиненная, которая занимается таким правильным делом.
Вот, красиво. В общем, он летит оттуда не из России. Как многие могли бы подумать. Он летит оттуда прямиком.
С Кубы?
Из Латинской Америки.
А, то есть он прямо сейчас на Кубе же?
Он же сейчас
сегодня
на Кубе. Да. И, естественно, поскольку сейчас это все начинается уже буквально через пару дней, я думаю, что он не будет возвращаться. Я думаю, что он сразу оттуда полетит.
Ну, да,
по крайней мере, это было бы самое логичное, потому что на такие прыжки зачем? Вот. У него тур, начиная с 17 числа. Выглядит он следующим образом. Значит, Бразилия. Потом он полетел в Венесуэлу, потом Никарагуа, и вот сейчас он прилетел на Кубу и уже возложил цветы к могиле Хосе Марти. Это легендарный кубинский поэт и писатель. Даже как-то я помню, у нас он был персоной недели, между прочим, были времена. Вот, так что не чужой нам автор и герой. Вот уже заявление выпустил МИД, расшифровку его речи, которую он вот на Кубе как раз озвучил с Диасом Канелем на встрече. Ну, все очень интересно, потому что я, конечно, все эти 4 визита рассматриваю в совокупности. То есть есть темы, которые просто пронизывают каждый из визитов. Мирный атом, прям вот видно, что эта тема базовая, то есть строительство не только атомных станций, а вообще в целом, например, ядерная медицина, такое вот молодое перспективное направление и так далее. Второй момент – это отказ от доллара. То есть не то, чтобы прям все завтра отказываемся, да, но беседы долгие, такие продолжительные, на тему того, что надо как-то переходить на национальные валюты, дорогие друзья.
Ну, я просто понимаю, что нам в взаиморасчетах с Никарагуа будет сложно перейти на национальную валюту. Они-то, может, не против, но нам-то зачем их валюту? Куда мы ее?
С Никарагуа у нас там вообще звездная история, которой мало кто помнит. Ведь Никарагуа, Куба, вообще в целом вся Латинская Америка, это то, что американцы воспринимают уже 200 лет как через призму доктрины Монро. По-другому никак. То есть они привыкли это считать своим таким зарубежьем ближним.
Ну, Куба-то они...
Да нет, вообще в целом для них Латинская Америка...
Это же когда была доктрина Монро.
Так это было в начале 19 века, но восприятие того, что это такой некий задний двор Соединенных Штатов, и они главные в регионе, ну, на самом деле это даже ощущается в такой организации, которая объединяет обе Америки, она называется Организация Американских Государств, и ну, США там просто правят бал железной рукой, значит, там бесконечно, значит, Венесуэлы пытаются выгнать, она сама уходит, а там Куба вышла, ну, в общем, там вот это все. И, собственно, про Никарагуа-то. В прошлом году Российская Федерация с Никарагуа подписали соглашение, которое американцев просто поставило в ступор. Ну, из серии, а что вы вообще как такое себе позволяете? А что, значит, говорит это соглашение? Возможность отправки российских контингентов воинских в Никарагуа для борьбы с преступностью и наркотрафиком. Это было летом прошлого года. И был невероятный скандал, просто, ну, все быстро забывается. Угу. И в целом у нас, ну, вот на этом очень многое тоже сейчас строится. То есть тут не только мирный атом и отказ от доллара, вот конкретно с Никарагуа у нас вот такие вот есть задачи. И вообще в целом, вот если посмотреть реакцию опоры американской дипломатии, господина Блинкена, он очень недоволен положением дел. Он так и сказал, говорит, ну, это просто возмутительно. Лавров приезжает в Латинскую Америку, как к себе домой. Везде встречают его на уровне президентов. Ну, вот мы с вами много обсуждали всяких переговоров. Ну, как правило, скажем, там министр иностранных дел приезжает. Это нормально, если его принимает министр иностранных дел. Они однопорядковые по статусу, но Лаврова везде встречают президенты.
Ну, видимо, не в Бразилии.
В Бразилии он встретился с Лулой.
А, ты уже вернулся, да?
Да, он вернулся. Нет, он уже вернулся, все хорошо. Они, значит, сейчас уже решили организовывать официальный визит Лулы в Россию. Угу. Ну, то есть у нас дела идут в отношении иностранных членов БРИКС. И везде встречался с президентами. Более того, он встретился с Мадуро, у которого 10 лет юбилей. Так сказать, у руля находится Венесуэла. Понятно, что там все с переменным успехом, но если вспомнить там всю эту слезную историю с Гуайдо и так далее, от которого даже уже американцы отказались. То есть ну, они несколько лет да, в него вкладывались, думали, что ну вот сейчас он переломит ситуацию, возьмет, так сказать, вожжи, ничего он не сделал. В общем, они сейчас в итоге точно так же общаются с Мадуро, встречали Лаврова, соответственно, там в главной резиденции. Ну, то есть вот... Вот так это все работает, и он передал Мадуро, так сказать, большой привет от российского президента Путина.
В общем, триумф отечественной дипломатии.
Нет, ну кроме шуток.
Нет, без шуток.
Так оно и есть. Это
нет, ну это нормально. Я просто по поводу доктрины Монро, вот, кстати, тоже интересно. Я просто напомню зрителям, если я правильно понимаю, слава богу, что не на экзамене сейчас.
Монро – это президент.
Кира Львовна, да, да, что доктрина заключается в том, что все, что происходит вот в том полушарии, в западном, да, то оно является прямой зоной влияния Соединенных Штатов, и никому ни под каким предлогом Соединенные Штаты вмешиваться туда не позволят никакой Европе. И нацелено это было, прежде всего, я так понимаю, на постколониальный раздел мира. То есть это фактически, после того, как они там погнали, так сказать, всех французов, британцев, испанцев и прочих португальцев там с веками, которые что-то там вытворяли, они сказали, что вот мы тут теперь стоим на страже, с одной стороны, наших интересов, с другой стороны, демократии в этих замечательных странах. Но ведь 70-е, 80-е годы – это расцвет и революционных движений, 60-е тоже, и, значит, всяких этих наркокартелей, которые там с нездешней силой. То есть там вообще движуха-то была серьезная. И понятно, что там вмешивался кто, если то Советский Союз в основном, Никарагуа, та же Сальвадор, там, не знаю, и так далее. И это вызывало серьезный страх у Соединенных Штатов. Страх такого экзистенциального даже уровня. То есть их концепция была в том, что если коммунисты победят здесь, у нас, то все, конец. Это значит вот прямое наступление на наши границы. Это, кстати, вот я бы сравнил их восприятие того, то есть того периода, ну, как нечто похожее на наше сейчас восприятие Украины в НАТО, например. Вот примерно, мне кажется, они, и для них это выглядит, потому что они видели, цепная реакция же была, революция этих, да, там чего только не было, там же у них и Гренада, там, и куча, это там, и что там еще у них, не знаю, Ямайка, не Ямайка, вряд ли. Ну, они там, в общем, куда только не вторгались. Плюс эти наркотики, в общем, период-то такой был для них.
А наркотики идут куда все?
Ну, естественно.
Естественно, главный потребитель.
В Майами, все.
Ну, так вот.
Флорида. И далее по всей стране. Но у них же даже, опять же, это очень интересный период. И этот период Рейгана, и этот и скандалы все, и Ран-Контрас тоже связанные с этим, и борьба между спецслужбами.
Никарагуа в международный суд ООН на них подавали и выиграли, между прочим.
Да, и они боролись реально, например, ставя выше задачи, например, борьбы с коммунизмом, они готовы были финансировать, значит, этих вот наркоторговцев, чтобы они там, значит, вот только с коммунизмом.
Так же, как террористов на Ближнем Востоке.
Там, на самом деле, вообще для них ситуация была, ну, мягко говоря, такая неоднозначная и непростая. Извините, что влез своими дилетантскими рассуждениями.
Прекрасные рассуждения, Петр ваши... Алексеевич. У вас у них какой-то приступ ложной скромности. Понимаете, надо наоборот позиционировать, так сказать, свое величие, постулировать.
Кто из нас доцент, Кирилл?
Да я вас умоляю, это просто совершенно просто другой род деятельности. Вы как бы радиозвезда.
Да какой я?
Я из академического мира.
Я, знаете, за столом с пацанами вот поговорить с мужиками там закурил. Ну да, короче, вот там в Штатах что творилось. Вот примерно из этой серии.
Ты подумай там.
Кругозор, конечно, присутствует.
Ну так не то слово.
Небольшое.
Ощущается.
Ладно, едем дальше. Судан все-таки.
Ну, все-таки хотите сразу про Судан. Ну, давайте.
Я потому что вообще ничего не понимаю. Объясните, что происходит. Какой-то египетский спецназ там сдался сразу же.
На самом деле, про Судан надо начинать, ну, что называется, сначала.
Беднейшая страна Африки, как я понимаю.
Нет.
Ну, одна из
ну,
там
одна
трех,
из,
например.
Но далеко нет. То есть рядом с Сомали
но
Судан
там имеется,
выглядит,
да?
Выглядит прилично. Бедный с точки зрения экономики, да. Но с точки зрения ресурсов Судан велик и могуч. Особенно регион Дарфур в плане нефти. Ну и, конечно, золото. Большая часть, это как бы такие неподтвержденные слухи, но тем не менее, большая часть золота, которое потом сбывается на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, вот эти вот огромные золотые развалы, это суданское золото. Поэтому у Судана с Эмиратами очень такая дорожка протаренная, что называется, тесная связь.
Там, наверное, в нечеловеческих условиях добывают вот это все.
Весь ну, примерно, ужас, наверное, да, как там, кобальт в Конго. То есть это же всегда такое очень, ну, практически кустарное производство. Хотя Судан, его просто все, ну, так немножко неправильно воспринимают. То есть, во-первых, он очень большой.
До, там пустыня, по-моему,
до, он большой, то есть до отделения Южного Судана это была самая большая страна Африки, поэтому там представлено много всего. И самое главное, там вот эта вот межэтническая дележка территорий, нефтяных месторождений, золотых приисков, она сильна, ну, как нигде в Африке. То есть, по сути, это ведь место, где Северная Африка, арабская, встречается с негроидной Черной Африкой, которая в центре
начинается. И тут их встречают парни.
У них сейчас противостояние, это вот как раз чернокожее население и арабское население. И у каждого свой спецназ, и у каждого военизированное формирование. И в принципе, вот к вопросу...
А мы за кого?
Сейчас все обсудим. У нас наша программа так называется. Дело в том, что Судан как и любую страну вот такого сложного типа, где там начинали с трайбализма, потом пошли государственности, как вот Ливия, например, да, была 42 года под, так сказать, сильной рукой Каддафи. Вот с 93 года по 2019 был главой Судана Омар аль-Башир. Вы не поверите, но он стал первым главой государства, против которого был выдан, точнее, на имя которого был выдан иск, барабанная дробь, небезызвестным нам с вами международным уголовным судом в Гааге. Более того, ну, к вопросу о том вообще о значимости данных процедур, на него выдали ордер, и он под этим ордером на очередных президентских выборах одержал убедительную победу. В 2019 году его свергают. И вот я считаю, что то, что сейчас происходит, а там ведь действительно страшно, там 2000 раненых, более 200 убитых.
Да, там же в городе, они там какие-то самолеты бомбят, кварталы, что-то там.
Нет, там люди, вот то, что пишут с места событий, там очень же жарко, трупный запах, никто не убирает трупы,
там
соответственно,
и так-то
кровь,
я могу
крови
предположить,
нет
в общем,
для переливания, лекарств
не особо.
Нет. Ну, то есть, просто жуть жуткая. И все это началось, на самом деле, вот по моим, как бы, прикидкам, вот с 2019 года. Как вот ушел человек, который был, так сказать, гарантом
Конституции. То есть, там все время какие-то беженцы куда-то там, вот эти из Судана.
Ну, естественно, потому что это такое, как бы, проходное место.
Все время какие-то как вот этот кризис беженцев.
Из Центральной Африки идут на Ближний Восток, ну, с Ближнего Востока идут компании, которые
добывающие. То есть, они, наверное, идут через Судан, по большому счету, в Европу, да?
И через Судан в Европу, и из Европы компании,
ну, да, кстати,
так сказать,
всего,
вот
там
все вот эти
пункты,
вот торговые, да, операции
через
осуществляют.
Через Тунис и прочее, Алжир там. Туда.
Там сейчас очень много китайских компаний. Китайских и французских. То есть вот они, по сути, всю нефтяную тематику, они забрали под себя. Еще при аль-Башире с 2003 года, получается, что в этом году юбилей такой грустный, но тем не менее. С 2003 года длится уже 20 лет конфликт в Дарфуре. Угу. Любой ООНовец знает это слово. Дарфур – это как бы вот именно тот регион Судана, где много нефти, и как раз там вот эта вся дележка идет нефтяных месторождений, их охраняют военизированные формирования, значит, там кого-то отбивают, и там все это длится вот в такой вяло текущей фазе вот уже целых два десятилетия. И, по сути, миротворцы туда как зашли в 2003 году, так вот постоянно мандат продлевался через Совет Безопасности. И это тоже не помогает, потому что, ну, тут надо просто понимать, как работают миротворцы. То есть миротворцы, вот люди, которые сидят в Совбезе, там, скажем, Василий Алексеевич Небензи, да, и, там, и так далее, представители своих стран, они выполняют чисто политическую функцию. Они говорят, так, значит, вот мы пишем, даем мандат от Совбеза, 500 человек летят в Судан, в регион Дарфур на полгода делать то-то, то-то, то-то. Где брать этих людей? Что они будут есть в своей, так сказать, экспедиции миротворческой? Где они будут жить? Как это все будет? Это все решает совсем вообще другая структура ООНовская, которая к Совбезу прямого отношения не имеет. То есть это так называемый департамент полевой поддержки. И он кидает клич: дорогие государства, кто что готов предоставить? Кто-то тушенки, там, 100 банок, у кого-то палатки лишние завалялись, mm-hmm. у кого-то носки, кто-то, например, там, вот Камбоджа так часто делает, Непал, они говорят, ну, мы готовы солдат предоставить, там, вот там 100 человек, кто-то там, а мы 50. И вот получается такая абсолютно сборная солянка людей из разных стран, и вот от миротворцы ООН. То есть, да, их объединяет вот эта голубая нашивка, там, каски, береты голубенькие, но они не сыгранные. Они не слажены, они вообще из разных армий мира.
Ну да.
Они по-разному даже, они разную зарплату получают, то есть,
ну,
разная мотивация.
Ну, там, так сказать, с точки зрения криминала, со стороны, по-моему, в Судане там всякие у них случаются,
да,
неприятные
эксцессы. Да, там периодически, да, огромное было количество
миротворцев. Там,
там и случаев сексуального насилия, да, гражданских, и там, в общем, чего только не было. Вот, поэтому сейчас, значит, в Судане, вот уже после ухода аль-Башира в 19 году, в 21-м случился государственный переворот, и у них фактически двоевластие. То есть две группировки, каждая из которых представляет разные фланги армии. Одна, ну вот условно как раз такая вот больше проарабская, другая такая...
Ну, конечно, бои пошли между спецназом и обычными войсками. Там,
да, ну то есть, но оружие есть и у тех,
ну,
и у
понятно.
Тех, причем в большом количестве, да. Там куча контрабанды проходит. проходит. Ну, в общем...
Ну, то есть этнически они тоже
этнически,
разные,
конечно.
Да?
То есть как Черная Африка, негроидная Африка.
А вот этот тот отличается Башер, да, он, очень я так сильно. Понимаю, был арабского происхождения, судя по фамилии.
Он такой, ну, мулат. То есть он как бы больше да, все-таки они... к жителю Центральной Африки. Да. Он не арабского происхождения.
Ну, арабские тоже бывают такие темные, как бы сказать.
Ну, может быть, как... то есть понятно, что когда живут разные племена вместе, ассимиляция какая-никакая, ну, да. она ну, все равно происходит. Вот. Слушай, но ужас, на этнической конечно. Вот этой почве, и у них там огромное количество тоже, в том числе и там религиозных различных моментов, то есть, ну, много, безусловно, ислама, но разных течений при этом, то есть есть, скажем, там трайбалистские племена, у которых там вообще свои религии, типа там шаманизм.
Вы в этих условиях, вот Африка, ну, Судан, наверное, это такой экстремальный вариант, но вот мы сейчас много все рассказываем, мы с вами в том числе, о том, что Африка – это вот наше будущее.
Сейчас стишок прочитаю, нет, не буду, ладно? Есть такой стишок?
Не ходите.
Африка – это черная родина. Африка – в поле дремлет стога. Африка – сладко пахнет смородиной. И на 100 верст тайга, и на 100 верст тайга. Простите, вырвалась. У меня бывает, вы же знаете. Это из детской книжки, как обычно. Ну, просто так, Африка, так важна
не,
для
я
нас.
Просто потому, что вот сейчас говорят студентам, там, изучайте языки и так далее. Вот я честно говоря,
сегодня,
не знаю.
Между прочим,
кто туда поедет работать в эту Африку?
Сегодня день китайского языка. Мы поздравляем
вы давайте не увиливайте. Мы поздравляем, конечно, но Африка реально ли будущее? Вот у меня ощущение, что вот это вот будущее Африка, это всю жизнь, сколько я себя помню, всегда Африка, это вот она сейчас вырвется из оков колониализма и заживет. И это было и с точки зрения финансовых какого-то анализа, там, и с точки зрения бизнеса. И всегда вот давайте посмотрим. Там вот эти вот тигры и драконы, значит, они уже с ними все понятно. Вот сейчас будет Африка, и вот Китай уже в Африке, а мы еще не в Африке. А вот французы уходят, а давайте мы пойдем, и вот это мы все ходим. Но мне кажется, что Африка как была Африка, вот извините, как в Судане, так она и останется на ближайшие лет 400.
Нет! Мне кажется, что нет.
У меня был просто друг, который поехал в Найроби поработать, по бизнесам позаниматься.
В Кению.
В Кению. Это самая, чтобы понимали, самая прогрессивная страна Африки, самый продвинутый город и так далее. Ну, после того, как, так сказать, вектор,
ну, в Найроби есть
вектор развития Южноафриканской республики, он как бы,
так сказать,
развернулся в сторону обратную от прогресса. Вот.
Дипломатичненько.
Найроби, да, это, в общем, хорошо. И он в ужасе оттуда уехал просто. Говорит, ну, это невозможно там вести дела. Ну, это ужас.
У меня знакомый
это поехал... Найроби. А что там в этом в Дарфуре?
У меня знакомый творится? Поехал и работал в МИД. Значит, ему поставили все прививки. Он, значит, все, весь, так сказать, пролеченный, приезжает в одну африканскую страну, подхватывает холеру. Его, значит, срочно эвакуируют в центральный аппарат, лечат. Ну, проходит какое-то время, он получает другое назначение, приезжает опять. Малярия. То есть, ну вот просто
ну,
вот,
да, нет, ну, серьезно,
одно за другим.
Я говорю, у меня тоже есть знакомый. Он почему-то, ну вот, и, наверное, может, и даже не для эфира, но я скажу, как есть. Он почему-то ненавидит, вот искренне ненавидит всех черных. Вот просто
он расист, хочется
да.
спросить. Да.
Я ему говорю, слушай, ну так нельзя.
Таки да,
почему? Ну как? Ну нормальные ребята, что такого-то? Ну ты же понимаешь, взрослые, цивилизованные люди. Он говорит, я в Африке с родителями провел все детство.
Натерпелся.
Больше ничего говорить не буду. Вот. И в глазах у него просто дикая ненависть какая-то.
Слезы.
Я не знаю почему. Он не сказал, почему, что случилось. Человек скромный, замкнутый, такой вот интеллигентный даже. Но вот, знаете, как... Вот.
Наболело, чувствую.
То есть я-то вот наоборот, я как-то наоборот, я всегда
я
за
скажу так, как бы есть вот, ну, путь извне, есть путь как бы с другой стороны, что называется. То есть развитие Африки как ее там, скажем, перспективы государственности и так далее. А есть просто простой непреложный факт, что Африка это самый богатый континент мира с точки зрения природных ресурсов.
Это цинично.
Поэтому как есть, то есть даже если будут какие-то там провисания в экономике и в государственности, а все равно все будут интересоваться Африкой. И
сейчас
мы тоже
в новостях нам об этом расскажут.
Обязательно.
Я надеюсь, что-нибудь полезное.
Все непременно. А потом продолжим.
Продолжим, да.
Возвращение легенды. Мы привыкли встречать с ним утро, а теперь будем начинать выходные. В пятницу вечером на радио «Спутник» итоги недели подводит бесподобный Тигран Кеосаян. Ровно в 6 часов он будет провожать вас и нас с работы. И не забудьте включить радиоприемники. «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Грозит ли нам восстание машин под предводительством искусственного интеллекта? Цифровой концлагерь неизбежен? Не начнется ли деградация человечества, если думать будут роботы? Цифровой рубль и криптовалюты – это ли наше финансовое будущее? Когда искусственный интеллект научится голосовать вместо нас? Я, Герман Клименко, каждый понедельник в 21.00 жду встречи с вами. Готов ответить на любые вопросы и дать любые советы, как пережить цифровую перестройку экономики и общества в программе «Клименко советует».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Рогова. Здравствуйте. В Ставропольском крае задержан член террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, он по указанию зарубежных кураторов планировал теракт в общественном месте. Во время обыска изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГИЛ на Ближнем Востоке. По словам задержанного, взяли его в момент изучения обстановки перед совершением теракта. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. США готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран, заявила министр финансов Джанет Йеллен. При этом она добавила, что США будут при необходимости предпринимать узконаправленные действия, чтобы не позволить властям Китая получить доступ к определенным технологиям. Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам. Оно лишь напомнило о действующих в Швейцарии и России законах об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства. В ведомстве добавили, что оно ссылалось прежде всего на швейцарские правовые нормы, а российские упоминало лишь в сослагательной форме, чтобы указать, что законодательство России и Швейцарии практически идентично в отношении лиц, поддерживающих терроризм. Ранее МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства, в котором выражается сожаление по поводу статьи венского корреспондента. Первый замглавы Международного комитета Софеда Владимир Джабаров не исключил принятие России симметричных мер в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства. По мнению Джабарова, нужно проанализировать, на каком основании посольство Украины располагается в своем здании в центре Москвы, на правах аренды или в собственности. Он также отметил, что, цитата, «украинцы пошли в разнос, они творят то же самое, что творили гитлеровцы после нападения на СССР». Капсулу с землей памятных мест Донбасса заложили у будущего мемориала в Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Отмечается, что в капсулу поместили землю, собранную на местах, где в годы Великой Отечественной войны нацисты производили массовые казни мирных жителей. Основой мемориала станет стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Thank you.
Если Африка, о которой мы говорили до новостей, это самый, так сказать, быстро растущий континент, то Индия, да, это официально страна с самым большим населением в мире. Причем думали, что Индия обгонит Китай к 2030 году, а на дворе у нас какой, Петр Алексеевич? 23-й. Идут с опережением графика. Молодцы, хочется сказать.
Но... Нам бы такие...
Нет, ну нам бы такие темпы, безусловно, но всегда к таким темпам примешивается куча проблем.
Это еще бы.
То есть, ну, чтобы вы понимали, половина Индии – это люди моложе 30 лет. Их надо занять. Желательно делом. Желательно работой.
Ну, они могут медитировать.
Вряд ли. Молодая, так сказать, кровь, она бурлит. Так сказать, энергия требует выхода, поэтому у них сейчас очень остро стоит проблема, связанная с именно экономическим ростом, то есть чтобы было как можно больше рабочих мест, чтобы молодежь шла, так сказать, на предприятия, фабрики, в высокотехнологичные кластеры, то есть это важная такая штука. Ну нет, ну плюс всегда, когда молодое население, это такой повышенный потенциал агрессивности, повышенный потенциал преступности. Ну, то есть это просто, опять же, такие статистические данные. Это вот любая структура типа там экономического социального совета ООН подтвердит, который как раз собирает метаданные в одном месте, зная там сколько мужчин, сколько женщин, там какие гендерные соотношения. Кстати, в Индии, надо бы, кстати, проверить, это насколько правда-неправда, насколько я знаю, у них запрещено узнавать до рождения пол ребенка.
Потому что
Потому что они еще
избавляться пытаются.
Ну да, у них гендерный перекос не такой критичный, как... В Китае.
Больше женщин или мужчин?
У них больше мужчин.
Да?
Женщин меньше, да. То есть вот у них из-за этого вот это вот гендерное смещение. А, собственно, в Китае произошло то же самое. То есть не все мужчины могут найти себе пару. И, соответственно, ну, как бы меняется демографическая пирамида. То есть, ну, чисто вот статистически происходят деструктивные процессы. Ну, в Китае понятно, с чем это связано. Вот эта программа 70-х. Одна семья, один ребенок. Сегодня от этого отказались. Пришли к стимулированию демографии. Но это все просто не делается быстро. Вот. Точно так же, как и в Индии. То есть там прям видно бедные штаты, богатые штаты с городским населением. Совершенно там разное имеют количество детей и так далее. Кстати, вот это даже соотношение вот на это огромное население. То есть, по сути, ведь получается, что это пятая часть Земли. Живет в одной стране. Ну, к вопросу об ООН и прочих структурах. То есть вот эта вот иллюзия, что 193 страны, и они все равны,
а
все удалы, все... Нет, но она очень хочет. Ну, так же, как и Бразилия, кстати.
Имеет право.
Так же, как и Турция.
С таким количеством граждан.
Да, они говорят, ну как это мы должны, так сказать, представлять? Китай сидит, чем мы хуже? Нет, тем более, что у Индии есть еще как бы веское основание. Если вот сравнить, например, амбиции Индии и амбиции Бразилии, ну, Индия – атомная держава. Атомная держава и самое большое население в мире.
Ну,
это,
да.
Это уже как бы два таких аргумента, которые прям вот много весят. Вот. А Бразилия...
Не говоря уже о многовековой культуре.
Ну, безусловно. Хотя, опять же, там хорошее и плохое. Очень долго они от кастовой системы избавлялись. И вроде бы избавились. Но я помню, когда пришел Риши Сунак, сразу же моментально все рассказывают и показывают, откуда там чего, из какой варны. То есть это как бы вроде бы ушло. Но народ-то знает, вот оно что. То есть вот такие вещи тяжело очень, в принципе, исчезают.
Ну да, это сложно, тем более, что Индия, в общем, страна в любом смысле, во многих смыслах традиционной культуры, и она там базируется на экономической просто, зачастую, что уж там, экономической несостоятельности государства в отношении своих беднейших граждан. Я так представляю, сколько там миллионов бедных. Их просто огромное количество. А что им остается-то? Только вот эти вот уклады, которые у них сложились в разных, так сказать, там сколько же, что же, не моноэтническая страна, там национальности.
Индия суперпестрая,
да,
конечно.
Там и языков, и национальностей, и религии. Там мусульман больше, чем в Пакистане, на секундочку. Вообще все население Пакистана.
С их размером гигантскими, да. Естественно. Это точно так же, как там, например, там начинают обсуждать, вот там касты неприкасаемых, и кажется, ну там это проблема какой-то небольшой группы населения. 200 миллионов человек! То есть это 200 Нет, миллионов
там,
человек.
Там все серьезно, конечно.
Для Европы это безумные цифры.
И ты должен найти, ну я не знаю, 250, 100, это дикие цифры, даже а им, это их образование им дать надо какое-то.
Хотя образование читать, желательно всем дать,
читать
конечно.
Бы научить там хотя бы, там такие проблемы.
Вот. Нет, и у них еще очень как бы большой перекос в сторону именно сельского населения. То есть Индия, по-моему, у них там менее 40% это урбанизация, как бы городская культура, и это люди, которые очень отличаются ментально, вообще в принципе, по образованию, по всему. То есть они часто едут там за границу на стажировку, потом возвращаются, такие очень, ну, скажем так, европеизированные, назовем их так. А вот, конечно, сельская Индия, то есть если там куда-нибудь далеко-далеко уехать сложно. От центральных штатов, там такие есть вещи, ну, типа там обычай сати, когда молодая вдова должна себя в любом возрасте отнести, так сказать, на погребальный костер и сгореть в этом пламени вместе с мужем. Или там рынок невест, есть там целый штат, который этим промышляет. И вот женщину там к 25 годам уже иногда продают по 7 раз. Она рожает как бы очередному мужу ребенка, ее опять продают. И вот как бы вот такой вот формат. Ну, то есть с точки зрения прав человека есть такое подразделение в... Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, есть ООН женщины. А, это, кстати, придумала, господи, женщина-президент Чили. Была такая вот супертетя Мишель Бачелет. Мишель Бачелет, и она была Верховным комиссаром не так давно, кстати, по правам человека. И вот она придумала рубрику вот «ООН женщины», программу целую. И она каждый раз, когда начинает поднимать статистику по Индии, просто вот так вот все сидят с квадратными глазами, потому что, ну... Там есть чем заняться, мягко говоря. То есть, ну, хуже только вот как раз вот в самых каких-то экономически неразвитых странах, типа Сенегала, Сомали.
Но они при этом меньше.
И так далее. Но они меньше,
там просто масштаб проблемы, океан просто этих людей, которых куда ты вот, ты сколько тебе лет
назад? А плотность какая населения? Да, да. Ведь вот тут, кстати, вот я не знаю, вот что в Индии, что в Китае, который получается там в совокупности почти половина мира, ну, вот две страны. Вот как они вот это вот привыкают, наверное, просто жить вот с такой плотностью, что кругом тебя окружает огромное количество людей. Это ведь тоже психологически, физически, энергетически сложная такая история.
Ну да, ну там и территория приличная все-таки, если посмотреть на карту.
Нет, главное, культуры разные, здесь все касты
разные. В Европе
разные.
Тоже довольно плотное все население, разные. Там же едешь, там непрерывно населенный пункт фактически один идет. Не знаю, я вот жил в Индонезии, на Яве, там сам остров Ява, огромный остров, 100 миллионов населения, по-моему, на одном острове. Если я не ошибаюсь, ну или там 80.
Ява, по-моему, вообще один из самых крупных. Ява
большой.
Калимантан, Сулавеси,
Ява – главный остров, где находится вот Джакарта.
Четыре самых крупных.
Он большой остров, но с точки зрения вот его размера как бы на карте, он совсем маленький. Там, по-моему, самая высокая плотность населения в мире, с учетом того, что там столица находится. Но я не скажу, что это как-то вот прям бросается в глаза. Ну, просто там везде все как-то вот оно все занято. По большей части. То есть не сказать, что там все как-то вот толпами ходят, как, например, в столицах Юго-Восточной Азии по улицам, где пройти невозможно. Но это, опять же, тут, мне кажется, этих проблем нету. Так что Индия-то?
А еще Индия, наряду с Китаем, она умеет в диаспору, что называется. Вот умеет такой формат мягкой силы применять. То есть, да, идет очень сильная ассимиляция. Ну, опять же, там тот же самый Риши Сунак, тот же самый сейчас глава швейцарской национальной партии, который пакистанец. Ну, как бы предки у них все равно выходцы из единого государства и так далее. То есть речь о том, что они, конечно, подстраиваются под культуру той страны, где они, так сказать, строят свою жизнь и свою карьеру, но все равно вот тот же Риши Сунак, он индуист. Он соблюдает все праздники, он соблюдает обряды, он, значит, окуривал, собственно, резиденцию премьер-министра там специальными благовониями перед началом там всех праздников и так далее. То есть он клятву приносил на Бхагавадгите. Ну, то есть это показатель.
Хорошо,
все равно.
Хорошо, что не на Камасутре.
Петр Алексеевич, я ждала, когда мы говорим про Индию, а вы что-то все помалкиваете. Я думаю, ну когда?
А это на самом деле иллюзия. Там этого нет. Это древняя история, она довольно, она уже убита, и никакой там распущенности нету совсем. Европейцы гораздо более раскрепощенные. Это нечто, что было давно и неправда, как бы. Документ из каких-то...
Истории, так да, сказать. Эпох.
Поэтому, если кто-то собрался в Индию вот с этой целью, то лучше не туда ехать. Звоните,
я вам
расскажу.
В Индию часто ездят за самопознанием.
Вот это да.
Живут во всяких ашрамах.
Я не был в Индии.
Медитируют, значит, ищут путь к себе и так далее. Ну, кстати, они в плане вот именно разных религий очень все-таки толерантные.
Ну, как сказать, бывает, там у них...
Не, но все равно.
Бывали эксцессы. Не, ну, там так миллионов на пять.
Не, ну плюс, естественно, в принципе...
При разделе Индии и Пакистана.
Часть, да, конфликта между Индией и Пакистаном, собственно, это то, что они решили, что эта часть мусульманская. Хотя ну, это да. Не совсем так. То есть там не только мусульмане. Именно поэтому потом от Пакистана еще отделился Бангладеш. И
Бангладеш
в целом там очень...
Мусульман.
У мусульман, но там есть разные группы.
Ну, они другие,
группы.
Да. Ну, в общем,
там кого только
все...
нет. Там, нет, даже
нет, там у них
есть.
Были довольно жестокие погромы, причем более... они были... Кстати, по-моему, насколько я помню, более жесткие в отношении со стороны индусов, в отношении пакистанцев, которые живут в Индии. Кстати, фильм вот этот, вот помните, как он назывался-то, когда они играли в этот...
«Рядом ревет революция».
Нет, «Кто хочет стать миллионером», они играли, как это называется.
«Миллионер из Трущоб».
Да, вот там как раз этот парень, который...
Дэвид Патель.
Он был мусульманином, и он как раз убегал от, значит, громивших их индусов. Нет, там...
Не, ну, про кино я вообще молчу. Сейчас, если мы начнем... Нам не хватит что? Оставшегося
Великое
времени. У нас тут
кино.
Еще и персона недели.
Это очень интересная
слов.
Страна, и я даже жалею, что не побывал, но...
Опять же, Петр Алексеевич,
Пакистане,
я сегодня
зато
много
провел
раз... Ну какие ваши
год.
Годы, господи. Вот. В Индию
я был рядом, я был
страна.
В городе Лахор, на границе.
Да, есть такой.
Прямо. И даже я, кстати,
древний
ездил
город,
смотреть вот эту смену караула, когда они там. Очень круто. Вот. Посмотрите, граница Индии и Пакистан, прям не поленитесь, забейте, значит, вот смену почетного караула на границе. У них каждый день два раза церемония, значит, там одни и те же люди одной и той же национальности, пенджабцы и те, и другие воинственные, значит, они одни, соответственно, индуисты, другие мусульмане,
понятно.
Индия, Пакистан примерно в одинаковой форме такую красивую церемонию устраивают. Но это просто что-то. Это надо смотреть.
В секторе Газа есть одно такое местечко. Сидят пограничники палестинские, с одной стороны, с другой, соответственно, израильские. И очень узкое местечко, то есть фактически вот, ну, как через дорогу. И люди там, значит, про футбол общаются, новости пересказывают. Ну, хотя, естественно, враги. Но вот видно, прям вот через дорогу все происходит.
Надо понимать, что это действительно, это там, вот, где Пенджаб, провинция, идет граница.
Потом стреляют друг
друга. Это один народ. Это люди, которые говорят на одном языке, они одной культуры, они одинаково...
Пенджабский выглядят. Диалект, да.
Да, они, собственно, вот, ну, просто одни, так сказать, одной религии, другие другой. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Русские, украинцы, там, сербы, хорваты, вот примерно такие там расклады.
Опять же, мы с вами говорили про космос неоднократно, отмечали, помню, День космонавтики, 12 апреля. И вот, собственно, один из главных таких, наверное, ярых поклонников этой всей космической тематики, человек, которого спрашиваешь, вот какая ваша мечта, господин Маск? А он говорит, я мечтаю основать...
Познакомиться с Юлией Пересильд.
Основать колонию на Марсе и потом познакомиться, возможно,
если
по непроверенной информации.
Если она сочтет возможным. Слушайте,
да.
Ну она, на секундочку, тут же, знаете, этот скандальчик-то пошел?
На тему Героя России-то?
Нет, на тему, что ее, значит, уже, значит, захейтили в интернетах, сказали, что ей поездку в космос купил любовник.
Ну, слушайте, люди...
Нет, она выступила, ей обидно. Она говорит, я на секундочку, значит, сама слетала в космос вообще. Почему про мужиков такое не говорят, что я вот тут ее поддерживаю полностью. Она, кстати, пятой в истории была, сейчас уже шесть, их еще одна, Кикина прилетела с американской, да, после Пересильд, но она была пятой, всего лишь пятой женщиной-космонавтом.
И об этом тоже мы, между прочим,
хотя формально она не космонавт,
тему.
Кстати, она участник космического полета, у нее статус.
Вот. И Илон Маск, как энтузиаст космической тематики.
Это вас все на Запад тянет.
Просто у него тут сегодня буквально там час назад произошла неприятная история. Ну, как об этом мне рассказать в эфире «Радио Спутник»? Здесь не то, чтобы формат радости от того, что у там соседа что-то здорово произошло.
Вам больше...
Но это такая общечеловеческая тема космоса,
Илона.
Понимаете? Да, это на самом деле одно другому не противоречит, Петр Алексеевич. Космос объединяет людей, объединяет страны, города и так далее. В общем, должен был у него 17 апреля... состояться запуск ракеты, которая самая большая ракета в истории космонавтики. Вот прям самая. Запуск не состоялся. Потому что, Петр, накрылась, именно это слово вы хотели сказать, накрылась. Система охлаждения. Запуск перенесли.
Там так инженеры сказали.
Запуск перенесли на сегодня.
Что случилось, пацаны? Да система охлаждения накрылась.
Накрылась. Именно так. Но сегодня произошла еще более фатальная ситуация.
Это будет по-американски.
Она сегодня взорвалась, Петр. Час назад.
Да нет, я
знаю. То есть сегодня был запуск, и все.
И там а мы злорадствуем сейчас поэтому?
Нет. Мы просто мы делимся вот достижениями.
Если там бы летела собака,
и,
например.
Как это называется? Не достижение, а в данном случае это даже... Ну, то есть достижение с точки зрения того, что они построили самую большую ракету, да, его компания, вот эта SpaceX. Но, конечно, это называется так.
Построили.
Смотрите, мы как бы рады за него, но не от всего сердца, как сейчас принято говорить. То есть, но понятно, что хотел запустить, не получилось, мы констатируем.
С кем не бывает.
Ну, да.
Что-то работайте.
Работайте, ребята.
Слушайте, мы сколько? Мы все-таки 61-го года, а вы тут давайте.
Начинающие.
Давайте. И что, обращайтесь. Мы тут...
Вот.
Юль Пересильд, он подскажет.
Подскажет, расскажет, направит.
Да.
Персона недели.
Уже?
А как же?
Ну, ладно,
надо
давайте.
Успеть.
Слушайте, у меня витиевато будет. Значит, смотрите.
Ой, я прям приготовилась. Надо.
Я хочу зайти из-за культурного, поэтому у меня персона недели будет писатель.
Боже, Петр, я прямо...
Писатель.
Я сразу говорю, почему у меня не писатель? Интересно. Так.
Связано это с тем, что во вторник, 18 апреля, в 1923 году, вернее, тогда, может, это был не вторник, я не знаю, но 18 апреля было создано что... Спортивное общество как?
«Динамо».
«Динамо».
А кто придумал название? Максим Горький.
Нет.
Ну, Петр.
Название придумал простой рабочий завода «Динамо». А в 30-е годы...
Горький, почему?
А Максим Горький, который у меня персона недели, я не знал об этом. Он в 30-е годы, значит, что было? Горький тогда был величайшим писателем не только советским, но и мировой иконой. Он причем жил-то, там его пьесы «На дне», это был бестселлер вообще по всему миру, то есть это был просто, я уж не знаю, с кем он сравнивал.
У него была вилла в Италии, все было хорошо.
Илон Маск того времени, условно. Значит, его, естественно, зазвали в Советский Союз и приняли в общество «Динамо». И он сформулировал, вот сегодня, знаете, специалисты по маркетингу, они вот за такое платят просто миллионы долларов, чтобы крутые компании сформулировали миссию бренда, ценность бренда, обсуждают. Вот что написал Горький про «Динамо». Я прочитаю просто. «Мне хочется напомнить динамовцам, что греческое слово «дина» значит «сила». Динамика – движение, а динамит – взрывчатое вещество. Динамо – это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль все старое, гнилое, грязное, все, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого». Там была еще в конце одна фраза, но это отсюда ее с сайта почему-то убрали, но не важно, там было в конце, что затрудняет рост там, пролетарского этого самого интернационализма или что-то такого. Но гениально, посмотрите, как сформулировал. Поэтому, конечно, 100 лет «Динамо», Максим Горький, «Человек недели». Почему Максим Горький? Почему я его выбрал? Потому что огромное количество, конечно, великих динамовцев. Яшин, Мальцев, Бесков, Карелин, Овечкин, Пахомов и Горшков. Можно вообще до утра тут рассказывать. Я поклонник клуба. Всех динамовцев
это заметно,
со столетием. А Алексею Максимовичу Пешкову, он же Горький, большое человеческое спасибо за гениальный слоган, он же девиз «Сила в движении».
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.